слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Голубова. Слушайте в течение следующего часа. Эпидемия подметных писем. Магомеду Евлоеву исполнилось бы 39 лет. Черкесы с надеждой смотрят на Грузию. Город мертвых в Северной Осетии. Грузия дала обет не начинать войну. Медведев назвал данные силовых ведомств по Северному Кавказу брехней. Психоневрологический диспансер в Абхазии. На этой неделе газета «Таймс» опубликовала интервью с бывшим сотрудником российских спецслужб, который заявил, что убийство врачей Красного Креста в Чечне в 2006 году – дело рук сотрудников спецгруппы ФСБ, в которую он входил в это время. Член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов считает, что представленные доказательства чистой воды – фальсификация.
Последние дни богаты на сенсации. Вот в скорости после появления документов о якобы полониевом следе с Балаковской атомной станции, ведущем прямо в Федеральную службу безопасности, в документе, в котором, впрочем, сходу прочитывается масса нестыковок и несоответствий, выводящих его вообще из статуса документа, как появилось сообщение о событиях 14-летней давности. Тогда, в декабре 1996 года, в селе Новые Атади Чеченской Республики были убиты 6 врачей в больнице Международного Красного Креста. И вот бежавший из России в Британию майор ФСБ Потемкин заявляет, что это преступление – дело рук его родной спецслужбы. А британская пресса публикует документы, подтверждающие это. Расшифровку радиопереговоров спецназовцев. Это страшное преступление оттолкнуло тогда от Чечни тех, кто помогал страдавшей республике в течение 2 лет войны, международные гуманитарные организации. Про это преступление говорили и тогда, что оно совершено спецслужбами Российской Федерации. Правда, тихо, меж собой, говорили и другое, что это дело рук одного из отрядов экстремистов, базировавшегося неподалеку. Что же говорит Потемкин? Большая группа спецназовцев, проходя с каким-то заданием через Новые Атади, вступила в боестолкновение, ворвалась в больницу, убив при этом 10 боевиков, а потом 6 врачей, после чего, раскидав паспорта убитых чеченцев, ретировалась и растворилась в ночи. Сам Потемкин прикрывал эту группу, находясь на кладбище на холме неподалеку от села. Придется разочаровать читателя газет, потому что никакого боя в Атагах в ту ночь не было. Было страшное убийство врачей в больнице, но никакого столкновения спецназа с чеченскими отрядами с гибелью десятка боевиков. Да и холма не было. Новые Атади находятся на плоскости, и кладбище там тоже отнюдь не на холме. Наконец, сам документ, который Потемкин приводит якобы в подтверждение, выглядит весьма сомнительно. Верхняя его часть, шапка, очевидно, современного происхождения. Хотя там и говорится о сюжетах 96-го года. Само название Федеральная служба безопасности Российской Федерации, ФСБ России, могло появиться только в нулевых годах, и то под их конец. Федеральная служба безопасности долго хотела называться не только Российской Федерацией, но и Россией, а ей все еще не позволяли. Департамент военной контрразведки появился только после реформы 2005 года. Указано, что документ составлен управлением на Северном Кавказе. Однако военная контрразведка формируется не по регионам, а по военным округам. И управление было бы по Северокавказскому военному округу. Зато нижняя часть документа, там, где подписи и печати, более ранняя, потому что там подписывает документ начальник штаба управления военной контрразведки ФСБ на Северном Кавказе. Извините, такого несоответствия реквизитов на одной бумаге быть не может. Более того, реквизиты из нулевых не могут появиться на бумаге, составленной в 90-х. Что мы имеем? Мы имеем страшное преступление, о котором еще раз вспомнили. Преступление нерасследованное. Преступление, за которое Российская Федерация все равно несет ответственность, поскольку Чеченская Республика и Ичкерия никем не была признана. А Россия таким образом отвечает за закон или беззаконие на этой территории. Но сам этот документ, похоже, очередной раз дискредитирует разговоры о возможном независимом расследовании или о проведении в перспективе трибунала, который бы дал правовую оценку преступлениям, совершенным в кавказских конфликтах последних двух десятков лет.
Говорил член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкас. Минувший понедельник Магомеду Евлоеву, редактору и владельцу сайта «Ингушетия.ру», исполнилось бы 39 лет. Но не исполнилось. В 2008 году он был убит сотрудниками охраны тогдашнего президента Ингушетии. Слово журналисту Магомеду Тариеву.
Я Магомед Евлоев, ингуш, родом из Малгобека. Это единственная запись, сделанная им в своем блоге. Его не хватало на все, но Магомеда это не тревожило. Он пытался успеть сделать больше, чем мог и чем умел. Отмечая его день рождения, я хотел бы сказать два слова о его человеческих свойствах и подвести некоторые итоги его деятельности. Я прожил с Магомедом в Чешской Республике 2 летних месяца 2008 года. Казалось, ноутбук и телефон заменяли ему еду и воздух. Думаю, что он не работал, а просто жил на своем сайте «Ингушетия.ру» большую часть своего времени. Мой товарищ прислал мне черновой вариант книги о Абдурахмане Автурханове, предупредив, что она пока не предназначена для печати. Рукопись мне понравилась, и я предложил Магомеду прочитать. Он отказался, объяснив, что если книга ему понравится, он не сумеет удержаться от ее публикации на сайте. Сайт для него был всем. Ни угрозы, ни уговоры, ни давление на его семью, ни попытки подкупа не могли поколебать его фантастическое упрямство. Я был свидетелем разговора Магомеда по телефону с одним из доброжелателей, предложившим ему огромные деньги за закрытие или передачу сайта. Магомед тянул время, пытаясь узнать имя заказчика. При этом он не думал о том, чтобы принять предложение. Просто играл. Я спросил его, а почему бы и нет? Продай, открой новый, работай под псевдонимом, избавь семью и близких от угроз. Ответ был прост и даже скучен. Нет. Сайт «Ингушетия.ру», задуманный как культурный ресурс, стал, даже помимо воли своего владельца и родителя, грозным оружием в борьбе с беспределом и коррупцией в республике. Власть и даже спецслужбы были вынуждены считаться с его существованием, ибо результаты своей деятельности они могли видеть каждое утро, выставленными на всеобщее обозрение. Магомед рассказывал, как в пик похищений людей в республике он, не зная, как остановить этот конвейер смерти, опубликовал на сайте предупреждение о том, что сегодня в 2 часа дня в республику въехал эскадрон смерти ФСБ, и его целью является похищение и убийство граждан. Объявление провисело на сайте несколько дней, и похищения прекратились. ФСБ провело пресс-конференцию, на которой Магомед был обвинен во лжи. Сотрудники ФСБ аргументировали свои претензии нулевой статистикой похищений в день публикации объявления. После многочисленных угроз в свой адрес, он, по его словам, явился в магаз, встал перед зданием ФСБ и позвонил Корякову, тогдашнему ее руководителю, предложив ему поговорить на улице или в кабинете. Коряков встречаться не пожелал. Возможно, бравада и подвела Магомеда в последний день его жизни, когда он сел в самолет с Зязиковым, отказавшись от других рейсов на Кавказ. После убийства его соратника Макшарипа Аушева сайт практически умер. Ресурсы, которые пользуются именами Ингушетия.орг или Ингушетия.ру.орг, это лишь тень былого. Евлоев, добившись ценой собственной жизни отставки Мурада Зязикова, показал, что гражданское чувство одного отдельно взятого человека, если оно не умеет мириться с несправедливостью, способно менять мир, хотя обходится это очень дорого. Несмотря на скандал внутри России и крайне жесткую реакцию западной общественности на убийство Магомеда Евлоева, убийца был осужден на условный срок и прожил бы, согласно решению российской Фемиды, долгую и счастливую жизнь. Но законы гор не оставляют шансов непрощенному убийце. Человек, забравший жизнь Магомеда, расплатился своей жизнью за содеянное. Его убийца остался неизвестен. Судьба заказчиков, тех, кому была выгодна смерть Магомеда, и тех, кто организовал это убийство, складывается более удачно. Они обосновались в столице под сенью дружеских штыков, получили на кормление немалые должности. Мурад Зязиков занял пост советника Медведева, а бывший министр внутренних дел республики Мусамедов ушел работать в аппарат МВД России. Убийством Магомеда зязиковская власть сумела создать для ингушского чиновничества комфортный режим работы на долгие годы. Охотников повторить судьбу владельца сайта «Ингушетия.ру» найти будет весьма непросто. А томографы, за которые ты так боролся, Магомед, купили. Пишут, что украли много денег, но все равно купили, и они работают.
Это был Магомед Тариев. среду десятки деятелей искусства и культуры собрались в центре столицы Армении с требованием освободить главного редактора ежедневной газеты «Армянское время» Никола Пашиняна, который был осужден за участие в митингах протеста против нарушений в ходе президентских выборов 2008 года. Тогда, в результате столкновения между силовыми структурами и митингующими, погибли 10 человек. Никол Пашинян уже более года находится в заключении, рассказывает из Еревана Лилит Арутюнян.
Кинорежиссер Тигран Хасмалян считает обвинения в отношении Пашиняна надуманными и циничными.
Люди вышли, их не так уж мало для людей творческих профессий, которых вообще трудно собрать. И это один из знаков того, что всех уже допекло. Даже те, кто считает себя вне политики, понимают, что завтра уже придут за ними. Я думаю, это достаточно серьезный сигнал, потому что власть очень долго пыталась прикормить интеллигенцию с руки. Очень многие кормятся из разных кормушек. Думаю, самых одиозных личностей здесь нет. Но все это говорит о том, что в стране революционная ситуация зреет не по дням, а по часам.
Около недели назад акцию в защиту Никола Пашиняна организовали также редакторы и журналисты. Они подписали заявление с требованием немедленно освободить Никола Пашиняна в связи с заявлением последнего о том, что ночью 11 ноября в уголовно-исполнительном учреждении он подвергся насилию со стороны неизвестных лиц в масках. Данное заявление Пашиняна было опровергнуто Министерством юстиции. Одна из участниц акции, член Союза художников Заруи Мурадян, считает себя вне политики. Но, по ее словам, она борется за свободу слова в стране.
Я считаю, что независимо от политических взглядов, в стране не должны быть политзаключенные. Это самое главное, когда человек не может своим принципами отстаивать, не побоявшись попасть в тюрьму.
Один из активных участников митинга, актер и режиссер Ашот Адамян, говорит, что акции с требованием выпустить политзаключенных будут продолжаться до тех пор, пока не окажутся на свободе все 11 активистов оппозиции, которые сегодня находятся в тюрьмах.
Я просто убежден, что страной и государством может называться только территория, где гражданин может быть свободен, достойным гражданином. То есть он должен быть ценностью, каждый гражданин должен быть самой большой ценностью своего государства и страны, в которой он живет. Сегодня этого нет. Редактор газеты сегодня сидит заперти из-за своих политических взглядов.
Бывший министр образования, сегодня директор одного из образовательных центров Ашот Балаян, считает, что такого рода протест вынудят власти освободить всех оппозиционеров.
Мы создали независимое государство, чтобы государство защитило основные права и свободы всех граждан.
Следует отметить, что за последний месяц досрочно были освобождены два оппозиционных деятеля. А недавно в интервью армянской службе «Радио Свобода» лидер оппозиционного армянского национального конгресса Левонтер Петросян выразил уверенность, что в ближайшем будущем более десятка оппозиционеров, находящихся ныне в заключении, будут выпущены на свободу, так как Совет Европы усилит давление на власти Армении. Лилит Арутюнян, Ереван, Армения.
В Дагестане деятельность недавно созданной комиссии по адаптации исламских боевиков к мирной жизни под угрозой срыва из-за саботажа силовиков, говорят члены комиссии. Эксперты считают ее изначально бесперспективной, рассказывает Мурат Гукимухов.
Напомним, 2 ноября указом президента Магомед Салама Магомедова в Дагестане принята программа по адаптации боевиков исламского подполья к мирной жизни. В отсутствие амнистии боевикам предлагают вернуться к мирной жизни в результате сделки с правосудием, при которой они понесут наказание меньше минимума. В основном это условные сроки заключения. Далее их интеграцией в светское общество будет заниматься созданная комиссия. Уже в начале своей деятельности комиссия столкнулась с массой трудностей, которые в Дагестане трактуют по-разному. Комитет по делам религии Дагестана считает эти проблемы временными. Комиссия находится еще на стадии становления. Не утверждены положения о работе, не регламентированы ее полномочия. В самой комиссии считают, что миротворческий проект президента Дагестана столкнулся с бойкотом силовиков. В частности, 17 ноября один из участников этой комиссии, Расул Кадиев, настаивал на передаче ему задержанного прокуратурой Дагестана одного из подопечных комиссии, жителя республики Шейхулислама Абусупьянова. Однако, спустя двое суток после подачи заявления, Абусупьянов был найден мертвым на берегу реки со следами насильственной смерти. После убийства Шейхулислама Абусупьянова эксперты склоняются к мнению, что теперь деятельность комиссии находится под угрозой срыва, так как доверие к ней подорвано. Эксперт из Дагестана Лачин Лачинов считает, что организованный саботаж силовиков в принципе невозможен из-за отсутствия консолидации в рядах правоохранителей. Сегодня силовые структуры Дагестана разделены между различными группами влияния. По его мнению, президентская программа стала заложницей субъективных воззрений по обе стороны противоборства.
Конечно, есть те, кто хотели бы все это сорвать. Такие люди могут быть как на той стороне, так и на этой стороне. Не желающие изменить что-либо и застопорившиеся на своей привычной работе, с одной стороны, истреблять их, взбунтовавшихся, с другой стороны, истреблять этих, якобы олицетворение такой вот несправедливой власти. И те люди, которые доверились государству и решили сдаться, вот пример, ну, только руками разводить приходится.
Иного мнения придерживается Руслан Курбанов, житель Дагестана, руководитель Совета экспертов рабочей группы Общественной палаты России по развитию общественного диалога институтов гражданского общества на Кавказе. Эксперт приводит доводы, которые позволяют ему заявлять о бесперспективности комиссии и без бойкота с чьей-либо стороны. Во-первых, костяк комиссии составлен из силовиков, то есть лиц, ориентированных на уничтожение этого самого подполья, а не на диалог с ним. Единственный человек в комиссии, который призван повлиять на умы протестной молодежи, Аббас Кибедов, брат лидера дагестанских салафитов Мохаммеда Багауддина, неоднозначно воспринимается в среде протестно настроенных мусульман. Закономерен вопрос, если члены этой комиссии способны были вывести из леса боевиков, то почему не сделали это раньше? Во-вторых, считает эксперт, непонятна сама идея адаптации.
Как они собираются адаптировать, если от этой самой адаптации, от этой самой мирной жизни, от интегрированности в это самое общество эти молодые сбежали в лес? Они не хотят интегрироваться с этим обществом, они отрицают его напрочь. Они отрицают его идеологические, правовые, социальные основы и хотят его полностью переделать.
И, наконец, в-третьих, в выработке программ по умиротворению республики был использован чеченский опыт, который, по мнению господина Курбанова, неприемлем для Дагестана.
Той же самой Чечне, на опыт которой ссылаются, выводили из леса не идеологически мотивированных исламских фундаменталистов. Из леса выводили сторонников национальной идеи чеченской независимости, которые поняли неосуществимость этой мечты. А в Дагестане, в той же самой Ингушетии, сторонников национальной независимости не было. Там выводить из леса идеологически мотивированных борцов, режимом, которые мечтают создать совершенно иное государство в Кавказе, нежели светское, их выводить из леса будет невероятно сложно.
И тем не менее, создание комиссии, какой бы несовершенной она ни была, все же является приметой цивилизационных процессов в государстве. Попытка наладить диалог с протестным электоратом, создать хоть какую-то возможность для возвращения людей из леса, приходит на смену государственной доктрине тотального насилия, считает главный редактор информационного агентства «Кавказский узел» Григорий Шведов.
Мы видим совершенно явно перехода от стратегии «мочить к сортире» к стратегии «soft power». И мы видим, что есть совершенно явные противоречия между применениями этих двух подходов. Они выражаются хотя бы в членском составе этой комиссии. Формулирование такого типа стратегий по отношению к росту, к мобилизации вооруженной активности, как раз это хорошо. Другое дело, что все скрывается в непосредственном осуществлении планов. И пока мы не видим достаточного количества инструментов, механизмов, ну то есть конкретно бюджетов, людей, которые были бы облечены возможностями, властью для того, чтобы адаптировать людей, помочь тем, кто взывает о помощи и готов адаптироваться.
Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
В те годы, когда Кавказом интересовались не столько военные, сколько туристы со всего света, ни один экскурсионный маршрут по территории Северной Осетии не обходился без посещения города мертвых в Даргавской горной котловине. Добраться до него из Владикавказа на автомобиле можно было за час. Об уникальном памятнике осетинской истории рассказывает Олег Кусов.
мертвых переносит нас в загадочное средневековье. На склоне горы Кеджитыхох сохранился древний некрополь, 99 каменных надземных, полуподземных и подземных могильников. В могильниках до сих пор находятся останки людей. Погребения в некрополе предположительно относятся к большому периоду времени, от 14 до 19 века. Сохранились скелеты умерших людей. Историки утверждают, что в середине 19 века здесь и вовсе находились неразложившиеся мумии. На улицах Даргасского города мертвых стояли, сидели, лежали умершие. В склепах, на полках можно было видеть мумии мужчин и женщин, характерные для того времени одежде. Склепы делились на женские и мужские. Последние можно распознать по фаллическому символу на крыше. Мумии стали разлагаться, как утверждают специалисты, в конце 19 века из-за резкой смены климата в горах этой части Центрального Кавказа. Сухой целебный климат сменился на относительно влажный, который истер многочисленные следы жизни и погребения прошлых веков. Но до сих пор прочные склепы напоминают жилые башни. Их пирамидальные и конусообразные кровли сложены из сланца в виде ступенчатых уступов. Могильники служат фамильными родовыми усыпальницами. Есть сведения, что массовые захоронения относятся к средневековому периоду, когда в этих местах свирепствовала чума. Смертельно больные люди сами приходили сюда, выбирали полку, могильники и ждали своего смертного часа. Но в некрополе есть и захоронения более позднего периода. Умершего хоронили в его одежде с оружием и вещами. До недавнего времени здесь находили ножи, топоры, кинжалы, булавы, стрелы. Покойников клали обычно на деревянные полки и владеобразные колоды. В каждом склепе оставалось отверстие, лаз, служивший входом, через который умерших вносили завернутыми в ткань. В стенах делались небольшие отверстия для вентиляции. Местные власти еще в 60-х годах прошлого века взяли Даргасский городок мертвых под государственную охрану. Некрополь получил статус филиала Северо-Осетинского музея краеведения, который впоследствии стал объединенным музеем республики. Но все это не уберегло некрополь от разграбления черных археологов и в значительной степени от советских туристов, отдыхавших на соседней турбазе Кахтисар. Прежде, по рассказам местных жителей, изымали из склепов черепа и кости, а потом делали из них пепельницы. Сегодня туристов в этих местах почти нет. Черные археологи, по всей видимости, переключились на многочисленные предкавказские курганы, хранящие предметы скифского периода, в том числе и золотые украшения. Местные власти не обделяют город мертвых вниманием, изредка выделяя средства из скудного республиканского бюджета на реставрацию уникального памятника осетинской старины.
Олег Кусов о городе мертвых в Северной Осетии. Говорит радио «Свобода» в эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Микрофон Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Голуб. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. В Кизлярском районе Дагестана подорван участок железнодорожного полотна на линии, связывающей Астрахань и Махачкалу. При взрыве никто не пострадал. Вскоре после взрыва наряд милиции обнаружил около железной дороги группу неизвестных, которые открыли огонь. В перестрелке ранен один милиционер. В Хасавюрте, Дагестан, неизвестными убит инспектор дорожно-патрульной службы. Басманный суд Москвы частично удовлетворил иск управляющего делами президента России Владимира Кожина к «Новой газете» и постановил взыскать с ответчика 100 тысяч рублей. В Южной Корее прошли похороны двух военных, погибших при недавнем обстреле южнокорейского острова со стороны КНДР. США проинформировали правительство ряда государств, включая Великобританию, о возможной публикации сайтом WikiLeaks секретных дипломатических документов этих стран. Европейская комиссия опровергает сообщение о том, что ЕС ведет переговоры с Португалией о выделении Лиссабону пакета финансовой помощи. Спецслужбы США не были введены в заблуждение человеком, который, выдавая себя за одного из лидеров талибов, вел переговоры с представителями афганских властей. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Майк Маллен. Колумбия и Эквадор договорились о восстановлении дипломатических отношений. Власти Бразилии готовятся к основной операции по освобождению одной из крупнейших трущоб Рио-де-Жанейро от преступных группировок, связанных с наркомафией. В операции участвуют около 800 военнослужащих и полицейских. Президент США Барак Обама в пятницу получил травму при игре в баскетбол. Один из игроков случайно ударил президента локтем по лицу и рассек ему губу. Обаме наложено 12 швов. Американская и мексиканская полиция обнаружили на границе США и Мексики туннель, который использовали контрабандисты для переправки в Соединенные Штаты наркотиков. Сообщается, что арестовано 8 человек, конфисковано более 20 тонн марихуаны.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Голубева. В понедельник президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая перед Европарламентом, объявил, что Грузия берет в одностороннем порядке на себя обязательство неприменения силы в зонах конфликта. Он также предложил Москве начать переговоры без предварительных условий и обратился к Европарламенту с просьбой включить в официальный лексикон ЕС термин «оккупированные территории» в отношении самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Об этом мы и беседовали с госминистром Грузии по евроатлантической интеграции Георгием Барамидзе, побывавшим на этой неделе в Праге. Георгий, выступление Михаила Саакашвили перед депутатом Европарламента, обязательства, которые берет на себя Грузия, можно резюмировать так коротко? Войне конец.
Мы надеемся, хотя всему этому будет конец тогда, когда Россия выведет свои оккупационные войска. Хотя это большой шаг по направлению мира. Надеемся, что, несмотря на то, что мы знаем, что это займет время, дипломатическим, политическим путем мы сможем все-таки урегулировать эту проблему с Россией и, в конце концов, Россия поймет, что лучше иметь Грузию как надежного соседа, у которого нет проблем со своим северным соседом в плане, так сказать, захвата территории и так далее. И Грузия, которая действительно европейская, цивилизованная, нормальная страна. И надеемся, что если не сегодня, то завтра Россия в этом увидит тоже свой интерес.
Ну, вот смотрите, уже из Москвы следует заявление о том, что Саакашвили нет, разговора не будет, верить ему нельзя. То же самое мы слышим из Сухуми и Скинвали. Что можно ответить относительно гарантий юридических вот этих обязательств, которые принимает на себя Грузия?
Это было не только заявление, но соответствующие письма, как президент сказал в своем выступлении, были направлены генеральному секретарю ООН и ОБСЕ. То есть это официально не только заявление, но и, так сказать, соответствующая, так сказать, оформленная инициатива. А что касается других политических гарантий, то мы надеемся, что если диалог между руководителями России и Грузии состоится, то этот диалог будет под пристальным вниманием мировой общественности.
Ну, смотрите, Москва уже говорит, что она нет. И в этом случае отклоняет всякие инициативы о переговорах. Она не желает общаться с Саакашвили.
В том-то и дело, если бы ситуация была таким, что вот после заявления сразу же Москва была бы готова заявить «да», тогда бы такой большой проблемы бы там не было. Проблема как раз в том, что под нежным давлением мировой общественности Россия должна, в конце концов, прийти к той мысли, что для нее самой важно и выгодно иметь цивилизованный диалог с Грузией. Россия, в конце концов, должна понять, что она не сможет Грузию вернуть в Советский Союз и не сможет свергнуть
демократически... А вы уверены, что у нее есть такая задача?
Да, абсолютно. И не сможет свергнуть демократически избранного президента и правительства.
Следующий вопрос. Михаил Саакашвили настаивает на том, чтобы в ассортимент юридических терминов, которыми пользуется Запад, вошел термин оккупация. Меня интересуют практические последствия такого решения, если оно будет принято. Вы полагаете, что если термин оккупация будет принят, Москва, Россия как-то, в общем, позитивно отреагирует на это и рано или поздно признает свою ответственность?
Да, практически. Во-первых, это юридический вопрос. Сейчас на этой территории, которую занимают российские военные и контролируют, никто реально не отвечает за вопросы. Субъект международного права не отвечает ни за права человека, ни за вопросы охраны имущества общества охраны исторического наследия. Кстати, вот что произошло в Вилорской церкви. Это какое-то варварство. Перекрасили церковь грузинскую, поставили российскую вишину церкви и так далее. Это же никто нигде не делал. Такое варварство, что от этого Россия стала еще великой, она уменьшилась во много раз, делая такие варварские шаги. Поэтому кто-то должен отвечать в связи с этим. Это раз. А второй вопрос, это то, что Россия должна понимать, что оккупировать такую малюсенькую для себя территорию, а для нас огромную территорию, 20% нашей территории, Россия платит все больше и больше в политическом смысле. То есть это стоит России дорого.
В репутационном смысле.
Да.
Страна-оккупант.
Да. Не говоря о Западе, даже страны СНГ не поддержали в этом вопросе Россию.
Ну да. Георгий, скажите, вот все-таки, вот есть эта точка зрения Сухуми и Цхинвали на проблему, что Россия не является стороной конфликта, что они субъекты этого конфликта. В чем мой вопрос? Мы знаем о том, что в свое время Россия выступала на стороне Грузии и пыталась...
Грузии? Значит,
ну, конечно, она пыталась вернуть Абхазию. Для этого была организована блокада.
А вы честно думаете, что она пыталась вернуть Абхазию?
Вы думаете, нет? Я думаю, что да.
Несколько фактов. При взятии Сухуми, вы знаете, что участвовали российские войска. Планирование проходило в Генштабе.
Нет. Это вы берете еще начальные периоды. Да. Я имею в виду
Басаев воевал против нас.
97-й год, я имею в виду, да.
97-й, вы же тоже знаете, что эта так называемая блокада была абсолютно формальной. Угу. Вы же знаете.
Что... Да нет, мне кажется, она не была формальной. Хорошо.
Разве можно иметь иллюзии?
Со временем...
Вы представьте, что вот совместно грузинское правительство, российское правительство что-то хочет сделать, чего-то добиться, и они не смогли добиться. Финансово, экономически, политически поддерживали сепаратистов, естественно, без этой поддержки они бы не выжили.
Будем считать, что Россия действительно, что бы она ни декларировала, она стояла за этими процессами. Но, тем не менее, вот, предположим, сегодня Россия ушла, признав себя оккупантом, поддавшись давлению со стороны Запада, она вывела свои войска. Что это меняет в вашей ситуации?
Это меняет то, что создаются возможности возвращения 80%, 80% населения, то есть огромное большинство населения, которое...
Каким образом? Что, их пустят обратно, вы считаете?
Нет. Мы не собираемся, так сказать, военным путем, но это временное образование на оккупированных территориях, которое сейчас полностью подконтрольно российским оккупационным войскам, поймет, что у нее нет никаких шансов, что они должны договариваться.
То есть на добрую волю
нет,
расчет
нет,
или на что?
На здравый смысл? Это уже будет дело времени. Мы не только хотим говорить с Россией как с основным партнером в конфликте, но, естественно, с нашим населением, в том числе и с теми людьми, которые являются наши граждане, но ненавидят нас даже. Да, разговаривала за Россию с чеченскими лидерами, да, разговаривали. Все, мы тоже готовы разговаривать на этом уровне. Но самый главный вопрос, так сказать, вопрос конфликта между Россией и Грузией должен быть решен. Параллельно с этим, естественно, люди, которые жили в Сухуми, или которые сейчас живут, они должны опять помириться. Те, кто смогут помириться.
Но у меня это не вызывает никаких сомнений.
Да.
Последний вопрос, Георгий. Вот эти односторонние обязательства о неприменении силы, они создают возможность для более по времени быстрого вступления Грузии в НАТО?
Я считаю, да, каждый правильный шаг, каждый цивилизованный шаг.
Я имею в виду по аналогии с Турцией, которая тоже имеет территориальные проблемы, но поскольку там также точно есть обязательства о неприменении силы, то в этом случае страна может...
Да, совершенно верно. Я говорю, что каждый цивилизованный шаг, каждый правильный шаг, сделанный Грузией, будет играть на пользу интеграции нашей страны и в НАТО, а в последующем и в Евросоюз, естественно.
Спасибо большое.
Спасибо.
Я беседовал с госминистром Грузии по евроатлантической интеграции Георгием Барамидзе. На эту тему комментарий, представляющий скорее российский подход, политолога Сергея Маркедонова.
Грузинский президент Михаил Саакашвили снова вошел в привычную для себя роль. Говоря словами французского императора Наполеона I, он снова надел на себя сапоги прежних удачных баталий. Как и прежде, до августовской войны двухлетней давности грузинского президента стали активно принимать и поддерживать на Западе. Свидетельством тому принятие жесткой в отношении России декларации парламентской ассамблеи стран-членов НАТО и личная встреча главы грузинского государства с Бараком Обамой в ходе саммита Альянса в Лиссабоне. Заметим также, что два президента не просто провели протокольное мероприятие, но и обсудили хартию о стратегическом партнерстве. Это показало, что Белый дом готов демонстрировать преемственность с прежней республиканской администрацией в вопросах, касающихся Грузии. Как следствие, количество перешло в качество. И после Лиссабонского саммита Саакашвили снова прибегнул к своей излюбленной манере, которую он сам же определил как агрессивное миротворчество. Чтобы развить свой успех, он обратился с предложением к российскому руководству о встрече в любом месте, в любое время и без предварительных условий, а также заявил, что не будет решать проблемы Абхазии, Южной Осетии силовым путем. Как на это можно возразить? С одной стороны, очевидно, что президент Грузии повторяется. Подобного рода идеи и предложения озвучивались им с завидной регулярностью, начиная с 2004 года. Хотелось бы, кстати, добавить, что и 7 августа 2008 года, то есть когда решение о штурме Цхинвали было уже принято, он озвучил мысль о необходимости мирного решения проблемы Южной Осетии. Можно было бы также сказать, что подобного рода инициативы носят заведомо популистский и пропагандистский характер. Миру надо показать, что Тбилиси – это конструктив, а Москва – это агрессия. К тому же многие политики в Европе и в США, почему это другой отдельный вопрос, искренне считают две спорные территории оккупированными, а в России видят злого демиурга действительности. Как следствие, готовность к тому, чтобы негативно воспринять ответы из Москвы. Тем паче, что неуклюжая кремлевская дипломатия только усиливает негативный эффект. К сожалению, за 2 года в Москве не научились ничему, кроме повторения мантры о том, что с этим режимом мы разговаривать не будем. Не праздный вопрос, а с кем же говорит господин Карасин в Женеве? Не с марсианами же. Но что получается в сухом остатке? Президент Саакашвили переживает эйфорию. Но хорошо, если бы он, включив рациональное мышление, понял бы, что нынешняя поддержка Запада серьезно отличается от той, что была у него до августа 2008 года. Сегодня США и Европейский Союз относятся к Тбилиси без завышенных ожиданий по поводу демократии и быстрого вступления в НАТО. Их взгляды стали более приземленными и прагматичными. Во-первых, Грузия дает 925 солдат для операции в Афганистане. При крайней скудости людских ресурсов из-за крайней же непопулярности войны это важно для Запада. Во-вторых, у Саакашвили нет внятной альтернативы внутри страны, а потому его поддерживают как лидера страны-союзника, который, скорее всего, всерьез и надолго. В-третьих, сегодня отношения между Россией и Западом развиваются не по нисходящей, а по восходящей. Сегодня есть итоги Лиссабонского саммита, который не только Тбилиси, но и Москва может записать себе в актив. И эти итоги не просто набор пустых деклараций, а задел для выработки реальных механизмов по обеспечению европейской международной безопасности. В этой связи Запад еще меньше, чем в 2008 году, будет стараться делать выбор между Россией и Грузией.
Это был Сергей Маркедонов из Вашингтона. Я вижу это дело несколько иначе. Вот мой комментарий. Какими бы предшествующими или сопутствующими обстоятельствами не объясняли решение Михаила Саакашвили, оно самодостаточно. Значение произошедшего сегодня не сдвинется уже ни на миллиметр. Независимо от того, назовут ли это доброй волей грузинского президента или вынужденным шагом его критики и доброжелатели. Здесь не важны ни предыстория, ни контекст, ни личные мотивы Михаила Саакашвили. Политическая конъюнктура очень часто вынуждает политиков пересматривать когда-то принятые решения. Но смысл сегодняшнего события однозначен и неизменяем. Сказанное слово грузинского лидера уже в момент выговаривания потеряло значение политического факта и стало нравственным императивом. Войне конец. Так в двух словах можно подвести черту под выступлением Саакашвили в Европарламенте. И эти два слова обладают невероятной силой. Что бы ни говорили, но призрак войны не перестал окончательно бродить по полям грузино-абхазо-осетинских сражений, несмотря на военное присутствие России в самопровозглашенных республиках. Осетины и абхазы вовсе не так уверены в своем покровителе. Их постоянно гложут сомнения в незыблемости поддержки со стороны России. Слова Саакашвили, если и не даровали покой этим народам, то уж по крайней мере упрочили их уверенность в завтрашнем дне. Очевидно, что выступив со своей инициативой на виду всей Европы, президент Грузии фактически Европу и поставил гарантом обеспечения будущего мира. Поэтому теперь в Сухуми и Цхинвали будут, наверное, молиться, чтобы Грузия случайно не сбилась с европейского пути и не отозвала свое сегодняшнее вето на кровь. Второй момент, не менее важен. Грузинское общество не свободно от настроений вернуть потерянные территории военной силой. Жизнь людей, которые по ночам в горячке прижимают к груди приснившийся автомат, тоже станет намного проще. С сегодняшнего дня им незачем бередить свои души бесплодной надеждой на победу. Все, навоевались. Путь закрыт. И последнее. Именно в этой точке, с отказа от военных планов, может начинаться новый разговор с осетинами и абхазами. Говорить с соседом, пусть на повышенных тонах, пусть обмениваясь взаимными обвинениями, гораздо проще, если знаешь, что он дал обет. Никогда больше не пускать в ход кулаки. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказ». Президент Дмитрий Медведев назвал отчеты российских силовиков об успешной борьбе с терроризмом на Северном Кавказе брехней. Статистику, которая отражает якобы положительную динамику контртеррористической операции, анализирует писатель Герман Садулаев.
Мы уже говорили недавно о статистике. Напомню, что я недоумевал относительно расхождения между данными Генеральной прокуратуры Российской Федерации и данными официального Грозного о количестве преступлений террористического характера. По словам заместителя генерального прокурора России, в текущем году в Северокавказском федеральном округе зарегистрировано 352 таких криминальных деяния. Из них 254 приходится на Чечню. А по заявлению МВД Чеченской Республики – ни одного. История получила продолжение. Президент России Дмитрий Медведев на совещании в Ессентуках, которое состоялось 19 ноября, заявил, что оперативная обстановка на территории Северокавказского федерального округа практически не улучшилась, а существующей статистике веры нет. Приведенные президентом данные показывают третий вариант статистики, еще более жесткий, чем данные Генеральной прокуратуры. Буквально Медведев сказал следующее. За 10 месяцев текущего года на территории округа зарегистрировано 64 тысячи преступлений. При снижении в стране количества умышленных убийств на 13%, в округе их количество возросло на 5%, раскрываемость снизилась практически на 10%. Хотя последний показатель требует отдельного анализа. Я не уверен, что это плохо, потому что статистика у нас лукавая, веры в нее нет. Еще раз обращаю на это внимание руководителей правоохранительных органов. Нет веры в эту статистику. Брехня это зачастую. Вот так безапелляционно выразился глава государства. Брехня это, вся ваша статистика. И президента можно понять. Действительно, существующая статистика больше сообщает нам о методах работы самих правоохранительных органов, чем о реальной криминальной обстановке в обществе. Например, если растет количество зарегистрированных преступлений и снижается раскрываемость, это совсем не обязательно плохо. Возможно, просто стали больше регистрировать обращений граждан, а прежде отказывали. А если вдруг ни с того ни с сего падает количество преступлений и оптимистически ползет вверх кривая раскрываемости, скорее всего, правоохранители просто футболят обращения, не регистрируют поступающие сигналы, а в отчетность включают только те правонарушения, которые представляют им уже практически раскрытыми. Все верно, лукавая статистика. А еще у каждого ведомства своя версия. На том же совещании в Ессентуках глава ФСБ Александр Бортников доложил, что с начала года на территории СКФО проведено более 50 контртеррористических операций, в ходе которых уничтожено 332 члена банд-групп. Запомним эту цифру – 332 за 10 месяцев текущего года. Ранее заместитель генерального прокурора, отчитываясь за 9 месяцев этого же года, назвал цифру в 400 уничтоженных боевиков. Можно было бы списать на округление, но по правилам арифметики, если 332 округлять до сотен, то это будет около 300, а не около 400. Получается, за 9 месяцев уничтожено 400, а за 10 месяцев 332. То есть за один месяц уничтожено минус 68 боевиков. Или выяснилось, что 68 убитых не были боевиками. Дальше снова пугающие цифры. Задержано 530 бандитов и их пособников. Изъято более 1000 единиц оружия, свыше 1,5 тонн взрывчатых веществ, около 8,5 тысяч снарядов и гранат, 135 тысяч патронов. Воля ваша, господа, но вы уж как-то разберитесь со своей статистикой. По телевизору говорят, что на Северном Кавказе мирная жизнь. А посмотришь на ваши цифры, волосы дыбом на голове встают. Что у вас там происходит? Это же опять, как ни крути, масштабные армейские операции. Давайте еще раз посчитаем. 332 боевика уничтожено, 530 взято в плен. Пусть так. Итого, безвозвратные потери боевиков составили 882 человека. Серьезная сила, но это не главное. По взятым трофеям выходит, что на каждого убитого или плененного боевика приходилось более одной единицы стрелкового оружия, более 1,7 килограммов взрывчатых веществ и, внимание, более 9 снарядов и гранат из 150 патронов. Неплохо для бандитских формирований. Интересно, кто и как снабжает боевиков? 8,5 тысяч снарядов и гранат. Откуда? И еще интересно, чьего производства? Снаряды – это же не самодельные взрывные устройства. Производителя снаряда найти довольно легко. Господа криминалисты, считайте, что это подсказка. Если с наших военных складов ежегодно пропадает сотни единиц стрелкового оружия, тысячи снарядов и гранат, десятки тысяч патронов или столько же контрабандой перевозится через границу Российской Федерации, господа правоохранители, где посадки? Где посадки, как любит говорить наш премьер-министр? Или, если статистика безбожно завышается, чтобы оправдать премии и повышение по должности, где отставки? Или, на самом деле, вы не хотите покончить со всем этим, а хотите, чтобы конфликт продолжал тлеть?
Писатель Герман Садуваев. Наш корреспондент Семен Пегов побывал в психоневрологическом диспансере в абхазском поселке Дранда. Вот его репортаж.
Как ваше здоровье?
Все нормально.
А мысли как? Хорошие мысли. Спал хорошо?
Да.
Конечно, я тоже неплохо спал вчера, между прочим.
С такими вопросами главврач республиканского психоневрологического диспансера Константин Ану обращается к каждому пациенту во время ежедневного утреннего обхода. Сначала он показывает отделение строгого режима на первом этаже, где сегодня содержится 10 человек на принудительном лечении. Эти пациенты находятся под охраной, многие из них совершили тяжкие преступления. На первый взгляд все они выглядят безобидно, в их поведении не чувствуется особенной агрессии. Но, честно говоря, становится не по себе. Себе, когда выйдя из очередной палаты, Константин Ано начинает шепотом рассказывать. Этот убил своего отца-художника, этот застрелил лучшего друга и разрезал на части, этот отрубил родному брату руку. Однако, как бы это ни странно звучало, отделение строгого режима самое обустроенное. В прошлом году на ремонтно-восстановительные работы правительством было выделено 3,5 миллиона рублей. Этого как раз хватило на отделку первого этажа. Остальные 70 пациентов, которые лежат в палатах этажом выше, содержится в, мягко говоря, некомфортных условиях.
Человек чисто не будет выглядеть, если он половину побреется и половину оставит. Нам половину отремонтировали, а второй этаж не тронут.
Рассказывает Константин Ано, поднимаясь по лестнице на второй этаж. Здесь нас встречает заведующая женским отделением Людмила Шульгат, пожилая, но очень бойкая женщина. В отличие от главврача, который старается не слишком драматизировать, рассуждать спокойно и рационально, Людмила Шульгат сразу начинает громко, не скрывая эмоций, высказывать свое недовольство.
Стены, потолки валятся, вода льет в дождь, как из ведра, больных некуда класть, отодвигаем кровати, боимся, чтобы это все не упало и не завалилось на них.
В подтверждение своих слов Людмила Шульгат демонстрирует дыры в потолке и стены палат, где кусками отваливаются деревянные перекрытия и штукатурка. Еще одна больная тема – подача воды. Зачастую персоналу вместе с пациентами приходится таскать ее в ведрах, чтобы поддерживать в отделении элементарную гигиену.
Больные вместе с сотрудниками сейчас носят воду, приносят сюда для туалета, для санитарной обработки.
Объясняет заведующая женским отделением в тот момент, когда по коридору мимо нас проходят 3 пациентки с пластиковыми ведрами, наполненными водой. К сожалению, санитарные проблемы на этом не заканчиваются. В психоневрологическом диспансере до сих пор нет ни одной дезинфекционной камеры, несмотря на то, что, по словам Константина Анова, в подобном подобных лечебных заведениях она просто необходима. Ведь нередко в учреждения поступают так называемые запущенные больные с улицы.
Город надо очистить всех бродящих больных, забрав в психиатрическую больницу. Это больные завшивленные, грязные, запущенные. Дискамера дорогостоящая 500-400 тысяч рублей. И в государстве нет средств и так далее. И нам приходится варить одежду, выносить на улицу.
Рассказывает главврач. Конечно, картина получится совсем апокалиптичной, если не отметить несколько положительных моментов в работе диспансера. При лечении, по словам Константина Амова, используются современные дорогостоящие препараты. Для иллюстрации одна ампула Клопиксола стоит 560 рублей, а в среднем на каждого пациента нужно по 2 ампулы в месяц. Нет проблем и с питанием. 3 раза в день тоже за счет государства. Недавно был приобретен новый служебный транспорт, который из Сухума доставляет сотрудников на работу. Другое дело, что персонал работает практически на голом энтузиазме. Средняя зарплата 2000 рублей. И заведующая женским отделением Людмила Шульгат и главврач Константин Амова сходятся в одном. Сегодня в республике психиатрической помощи уделяется слишком мало внимания.
Вот если кто-нибудь из правительства бы заболел, бы здесь полежал, тогда бы узнали, что это такое.
Каждый думает, что там, где он работает, это самое главное. Учителя говорят это. Мы образование даем, гинекологи говорят, там жизнь начинается. Но я тоже скажу вот так, что самое главное в организме человека – это мозг. Сегодня ты герой, богатый человек, хороший студент, ученик, хороший министр и так далее. А завтра можно очутиться на этой койке.
Резюмирует Константин Ано. На обратной дороге в Сухум я серьезно задумался над последним изречением главврача психоневрологического диспансера. Общее количество больных, состоящих на учете в этом лечебном заведении, достигает 7,5 тысяч человек. Не дай бог подумалось попасть в их число. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Юлия Голубева.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».